Глава 14. Заснуть получается только на рассвете. Остаток ночи я провожу, рыдая в подушку, а утром просыпаюсь от ощущения, что кто-то гладит меня по волосам. «Анюта, уже полдень. Наташа?» Рывком сажусь на кровати, оглядываюсь по сторонам и прячу лицо в ладонях, когда вспоминаю события вчерашнего дня. «Я тебе покушать принесла. Голодная?» Заботливо интересуется Наталья. «Да», — выхватываю взглядом мой завтрак на прикроватной тумбочке. «Мне запрещено выходить?» «Да, детка, мама строго-настрого запретила тебе покидать комнату». Я утыкаюсь лицом в согнутые колени и всхлипываю. «Ну-ну, перестань сырость разводить», — поглаживая мое плечо, негромко проговаривает женщина. «Ань, чего натворила-то?» «С Давидом рассталась». «Рассталась?» — хмурится она. «Из-за этого тебя наказали?» «Нет, Наташ», — шепчу я. «Я другого парня встретила». «Когда успела? Ты же вот на днях у Давида своего ночевала!» Замирает, округляя глаза, в которых мелькает догадка. «Не у него, да?» Я качаю отрицательно головой. «Ой, батюшки, кто же он?» «Он простой парень. Не из наших, понимаешь? Бедный?» «Да нет», — уклончиво отвечаю я. «Из рабочих он, автомеханик». «Вот почему Лариса Сергеевна такая сердитая с утра была». «Она дома?» «Уехала, сказала по делам». Притягивая за плечи, наклоняется к уху, словно нас могут подслушивать. «А папа?» «Папа дома, телевизор в гостиной смотрит». В голову приходит одна мысль. Я обнимаю Наталью и жалобно заглядываю ей в глаза. «Наташ, принеси мой телефон, а?» «Телефон? А где он?» «Я не знаю. Мама забрала». «Ой, Анют, как же я тебе его достану-то?» «Ну да, она, конечно, права. Вряд ли мать оставила его на видном месте, а заставлять Наталью обыскивать ее кабинет немыслимо. Если родительница узнает об этом, домработница пойдет под суд». «Наташ, ты специально его не ищи, но если вдруг увидишь где, принеси, хорошо? Мне только один звонок сделать». «Хорошо». Женщина, тяжело вздохнув, поднимается и указывает на запеканку головой. «Ешь, а то остынет». Аппетита у меня нет, даже несмотря на то, что вчера я осталась без ужина. Ковыляю в ванную и в ужасе застываю у зеркала. Опираясь руками на раковину, вглядываюсь в свое отражение. Воспаленная кожа щек со следами от маминых пальцев, веки, напоминающие два вареника, нездоровый блеск глаз и размазанная по всему лицу косметика. Быстро раздеваюсь и встаю под душ, а после заставляю себя съесть все, что принесла Наталья. Сама она появляется в моей комнате часа через два после нашего утреннего разговора. «Нет его нигде», — выговаривает она, будто запыхавшись. «Везде посмотрела. Спрятала, видно». «Чёрт! Меня накрывает безысходность. Я совершенно не представляю, что мне делать. Если бы я знала номер Матвея наизусть, могла бы позвонить с телефона Натальи. Но с цифрами у меня всегда было не очень». Женщина собирает посуду и, пообещав, что скоро принесет обед, выходит из комнаты. И дверь при этом остается незапертой. Может, она и до этого меня не закрывала, а я в расстроенных чувствах и не заметила. Подхожу к окну и выглядываю во двор. На скамейке у входа в дом сидит Саша, наш водитель, но, насколько мне известно, Наталья кормит его на кухне после хозяйского обеда. Решение приходит молниеносно. Я быстро достаю из шкафа дорожную сумку, собирая в нее самое необходимое. Документы, повседневную одежду, свой ноутбук и деньги, что хранились в маленькой шкатулке в самом укромном углу шкафа. Сумма небольшая, но совсем для меня сейчас не лишняя. Упаковываю вещи и прячу сумку под кровать за минуту до того, как в комнату с подносом в руках вплывает Наталья. «Куриный супчик, как ты любишь!» «Спасибо! Кушай скорей!» Сказав это, она садится на кровать, всем своим видом показывая, что не собирается уходить, пока я все не доем. «Мама вернулась?» — спрашиваю я, отправляя в рот ложку супа. «Нету ее, ворчит женщина. «Хлебом закусывай!» «Сколько помню ее, всегда пытается накормить меня до отрыжки. Считает, что слишком худа, а мне ведь еще детей рожать». «Иди, Наташ, тебе же еще Сашу кормить». «Подождет, ничего с ним не сделается. И так морда скоро треснет от моей стряпни». Я продолжаю есть суп, не забывая при этом про хлеб. А Наталья начинает елозить по покрывалу. Прочищает горло и разглаживает на коленях свой передник. Явно не терпится мне что-то рассказать. «Что?» «Анют, я тут ненароком разговор твоей мамы с папой подслушала». «Случайно. Они утром говорили в кабинете, а я мимо проходила». «И что ты услышала?» Настораживаюсь я. «Она сказала, что хочет тебя куда-то на все лето отправить». «Куда?» «Я не знаю, но, по-моему, за границу. Потому что она просила папу найти твой загранпаспорт». «Я не поеду». В груди начинает закипать злость. «Как, интересно, они собираются меня отправить?» Ставят кляп в рот и свяжут или ударят по голове и в мешке погрузят в самолет. Не думают же они, что добровольно соглашусь уехать. Нет, все-таки мое решение убежать было верным. Я быстро доедаю все до последней крошки, от волнения совершенно не чувствуя вкуса еды, и помогаю ей собрать посуду на поднос. «Посплю», — говорю ей прежде, чем она уйдет. Голова гудит от недосыпа. «Поспи, поспи, солнышко», — заботливым тоном отвечает Наталья. «Я тебе вечером пирожков испеку, твоих любимых. С вишней?» «С вишней», — гладит по голове, целует в лоб и выходит, неплотно прикрыв дверь. «Мне так стыдно за мою ложь, но по-другому никак. До вчерашнего дня я думала, что знаю маму, а теперь не удивлюсь, если она и правда силой отправит меня за границу или упечет в психушку». Через 10 минут Саша скрывается в доме, а значит, путь открыт. Надеваю новые кеды, перекидываю через плечо сумку и выскальзываю из комнаты. Стараясь передвигаться бесшумно, прохожу вдоль коридора. Останавливаюсь у подножия лестницы, чтобы убедиться, что внизу никого нет, и начинаю спускаться. Из кухни доносятся голоса водителя и Наташи, и я, не оглядываясь, быстрым шагом иду к выходу. «Дочка!» — догоняет меня голос папы, и я резко торможу. Он подходит ко мне сзади и, положив руку на плечо, разворачивает к себе лицом. «Ты куда?» Его отрешенный вид и пустой взгляд поднимает во мне волну раздражения и жгучую обиду. Где он был вчера, когда мама хлестала меня по лицу? Спрятался, потому что боялся попасться ей под горячую руку? И это его дочка? Иногда мне кажется, что он называет меня так из-за того, что забывает мое имя. «Мама будет ругаться!» «А ты не говори, что видел меня!» Смахиваю с плеча его руку и вылетаю из дома. Он меня не останавливает и не окликает. Наверное, пошел дальше смотреть телевизор. Пересекаю двор, выбегаю на улицу и, не останавливаясь, мчусь за пределы коттеджного поселка. К моему удивлению, за мной никто не гонится, никто не пытается вернуть меня назад. Вероятно, папа забыл обо мне, как только в телевизоре закончилась рекламная пауза. Добегаю до автобусной остановки и, надев на голову капюшон, прячусь за широкой рекламной стойкой. Сердце бьется в груди, как обезумевшая птица в клетке. Пульс зашкаливает. В венах чистый адреналин. Впервые в жизни я решилась на что-то подобное и теперь сходила с ума от страха и азарта. Рейсовый автобус пришлось ждать почти час. Этот маршрут не рассчитан на жителей нашего поселка. Они в нем просто не нуждаются. Он действует только летом и возит дачников из расположенного неподалеку садоводства. Наконец приходит автобус, забитый под завязку пенсионерами. Я встаю в центре, подальше от окон, чтобы Саша, который обязательно кинется мне вдогонку, не увидел меня из автомобиля. Мы едем очень медленно, и я начинаю нервничать. Автобус останавливается на каждой остановке. Люди медленно выходят и еще медленнее заходят. Меня трясет от страха и нетерпения. Так и подмывает подойти к водителю и напомнить, где находится педаль газа. Спустя час тихоход останавливается на остановке в центре города, и я, едва ли не расталкивая бабулек локтями, выскакиваю из автобуса и, перебежав через дорогу, бегу к пятачку, на котором, насколько я знаю, берут заказы таксисты. Внезапно мой взгляд выхватывает знакомый белый внедорожник с не менее знакомыми номерами. Это Саша. Он проезжает мимо меня, не заметив, и тормозит у автобуса, из которого я только что вышла. У меня слабеют ноги от осознания того, насколько близко я была к провалу. Поправляю дрожащими пальцами капюшон на голове и ныряю в первый попавшийся торговый центр, потому что, не найдя меня у автобуса, Саша наверняка рванет к бомбилам. Целый час брожу по бутикам и магазинчикам и только потом рискую выйти на улицу. Оглядываюсь по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, иду к таксистам. А еще почти через час выхожу из автомобиля у ржавых ворот, закрытых. Растерянно смотрю в окно и слышу голос таксиста.
«Точно сюда? Ничего не попутала?»
«Нет».
«Закрыто вроде. Может, обратно?»
«Нет, спасибо». Протягиваю ему деньги и открываю дверь.
«Точно?»
«Странное местечко». «Да, спасибо еще раз и до свидания». Он бросает что-то типа «как хочешь» и бьет по газам. А я остаюсь одна, под забором, как бедная родственница. «Почему закрыт автосервис? Я ни разу не видела, чтобы эти ворота были закрыты. Даже когда мы возвращались сюда с Матвеем ночью, здесь всегда кто-нибудь был. Что, если его закрыли после вчерашней налоговой проверки? Где мне теперь искать и куда ехать? А главное, как? Я без телефона». Ставлю сумку на пыльную траву и, обхватив себя руками, сажусь на старую покрышку. В голове каша. Одно предположение страшнее другого. А вдруг это мама? И исчезновение Матвея связано с тем разговором у нашего дома. Время идет, но никто не появляется. Я совсем не вовремя вспоминаю про стаю бродячих псов, и мне становится совсем жутко. Зачем я здесь осталась? Нужно было вернуться в город с тем таксистом. Но куда? Домой? Нет, ни за что. Темнеет, а я все сижу и жду неизвестно чего. Остается надеяться, что Матвей все же вернется сюда ночевать, ведь ему больше негде. Еще полчаса спустя совсем стемнело, и я, накинув на плечи еще одну кофту, что была в сумке, вдруг заплакала. От страха за себя и за него. Отчаявшись, я решаю все же вернуться в город, хотя до оживленной трассы не менее 10 километров. Может быть, получится поймать попутку. В этот момент вдали мигает свет, и я подпрыгиваю на ноги. Сюда кто-то едет. Всматриваюсь до боли в глазах, вдаль, и понимаю, что это не легковая машина. Это джип. «Матвей! Это точно он!» Внедорожник ускоряется и резко тормозит перед воротами. Я, моргая, стою в ослепляющем свете фар и слышу, как хлопает дверь. «Аня! Твою мать!» Лечу к нему навстречу. С разбегу запрыгиваю на него, обвивая ногами торс. Матвей подхватывает меня под ягодицы и, с силой прижав к себе, вгрызается в рот поцелуем. Я плачу и целую в ответ. «Где ты был?» — всхлипнув, спрашиваю я.
«Как ты здесь оказалась?» Отвечает вопросом на вопрос он, но, увидев мою сумку, удивленно вскидывает брови. «Ты ушла из дома?»
«Я сбежала».
«Сбежала? Ко мне?»
«Да, ты не рад?» Он ставит меня на землю, кладет руку на мой затылок и заставляет посмотреть в глаза.
«Рад. Очень.
Правда?»
«Аня», — чуть помедлив проговаривает он. «В моей машине Алла».
«Что?»
Ощущение, что меня неожиданно со всего маху бьют в грудь. Я растерянно моргаю глазами и начинаю его отталкивать. Матвей что-то еще говорит. Вижу, как шевелятся его губы, но я как будто оглушена. «Аня!» Ощутимо встряхивает и смотрит в глаза, словно ищет крупицы разума в моем обезумевшем взгляде. «Слышишь? Успокойся!» Оборачиваюсь к машине, хочу видеть ее собственными глазами, но из-за света фар не вижу даже очертаний внедорожника. Матвей заключает мое лицо в ладони и поворачивает к себе. «Аня, посмотри на меня! Ничего такого, чтобы ты могла подумать!»
«Зачем? Зачем ты привез ее?
«Она телефон здесь забыла. Заберет и уедет».
«Телефон? И все?
«И все. Веришь?»
Хлопает пассажирская дверь, и вскоре, эффектно виляя бедрами, к нам подходит Алла. Ультракороткое обтягивающее платье, распушенные волосы и высоченные каблуки.
«И это так она ехала с моим Матвеем?» Сжимаю руки в кулаки, больно впиваясь ногтями в кожу ладоней. Никогда еще я так не жаждала причинить человеку физическую боль. Парень поднимает с земли мою сумку и закидывает ее на заднее сиденье машины. Затем, открыв ворота, садится за руль, чтобы загнать джип на территорию сервиса.
«Неловко вышло, да?»
Усмехается Алла, кое-как догнав меня на своих каблуках.
«Для кого неловко?»
«Для тебя, не для меня же!»
Смеется она, а я начинаю закипать.
«Не я же испортила людям вечер!»
Останавливаюсь так резко, что она едва не впечатывается в мою спину.
«Слушай», — сложив руки на груди, говорю шатенке. «Неужели тебе самой не противно навязываться мужчине, которому ты не нужна? Что, совсем гордости нет?»
«Гордости? У меня? И это говоришь ты, которая ждала его целый день под забором, как верная собачонка?»
«Я его девушка», — чеканю, глядя в ее бесстыжие глаза. «А ты ему никто. Будь любезна держаться от моего парня подальше». Пока мы, плюя друг в друга ядом, подходим к гаражам, Матвей успевает открыть один из них, зажечь в нем свет и занести внутрь мои вещи.
«Милая моя!» —
шипит Алла, наклонившись к моему уху.
«Мы с ним уже много лет вместе, а ты здесь без году неделя. Ты же для него, как свежий кусок мяса, поиграется и ко мне вернется».
В моей груди полыхает пожар. Хватаю воздуха, пытаясь унять жжение, и совершенно теряюсь с ответом.